Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов. Сегодня пятница, 1 октября. Приветствую сегодня Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Мы сегодня возвращаемся к теме, поскольку она не ушла. Она только в еще большей степени актуализировалась. Тема газового шантажа. Ну, мы предполагаем, что это газовый шантаж. Мы же даже не обозначаем, хотя... Как говорится, никого не хотим обидеть подозрениями, так все ясно. Вот, значит, нас уже смотрят 1500 человек. У меня большая просьба ко всем, к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу сейчас размещайте, потому что если вы это делаете прямо сейчас, к нам, к прямому эфиру подсоединяется еще больше зрителей, ну, смотрят его в прямом эфире. Может быть, кто-то уже посмотрит записи, это тоже вероятно. Михаил Иванович, ну, мы назвали газ-шантаж, это как газмясо, знаете, вот на ТНТ, это придурки из комеди-клаба, такая веселая была программа, надо отдать им должное, приблизительно вот так, мы играем словами, позволяем себе с какой-то публицистической высоты это обозначать, это общее место, сейчас все обсуждают, в Германии даже появилась реклама, мне ее закидали, вот, значит, где готовится к холодам. Готовиться к холодам, потому что, ну, особенно на севере Германии, я там много раз бывал, там, конечно, бывает холодно зимой, надо сказать. Вот, хотя по всей Европе не очень принято отапливать, ну, где как. То есть, в общем, отопление специфически работает, но без газовых котлов, без газа как источника, собственно говоря, работы оборудования всего теплового, да, ну, как бы сложно представить. И также сложно представить, что то, что кубометр достиг 1200, вообще обошлось, условно говоря, ну, уже точно не обошлось без Москвы. Но сейчас, по-моему, ситуация только усугубляется. По-моему, это все действительно, у этого есть большие основания говорить, что Москва решила тормознуть. Вы, кстати, тоже в свое время говорили, что форс-мажор, может, возникнуть, что-нибудь взорвалось и так далее. И хранилища, они не заполняются в должном объеме, и, соответственно, это вызывает необходимость, собственно говоря, увеличить поставки. Потребность растет. А газ за счет чего увеличится? Ну, понятно, Северный поток 2. Не тяните сертификации, давайте быстрее, быстрее, быстрее. Ну, и так далее, и все понятно. Вот к настоящему моменту какая обстановка, что бы вы сказали?
Ну, обстановка парадоксальная. Потому что если мы посмотрим на германские или там на международные сведения о том, насколько заполнены хранилища подземные в Европе, то мы увидим, что этот объем газа примерно укладывается в средний такой коридор. В разные годы все было по-разному, но коридор все-таки существует. То его много, то его мало газа. Mm-hmm. И вот где-то в нижней части коридора, но не выбиваясь из этого коридора, не создавая никакого критического положения, газа, в общем-то, достаточно для того, mm-hmm. чтобы пережить эту зиму. Так что ж тогда, но слышим мы, вот «Газпром» сегодня объявил, что там чуть ли не 20 с лишним миллиардов кубометров не хватает, сколько в процентах, в миллиардах кубометрах начинают говорить, а смотрим на схему, там вроде бы положение не критическое, откуда все берется? Так. Ну, началось, конечно, это с резкого повышения цен в Азии. Ну, там свое было, климатические причины, мы уже даже это обсуждали, там и Австралия помогла некоторыми перебоями и так далее. И туда бросились все эти пароходы, которые везут сжиженный природный газ. Европу несколько заголили вот этот рынок. А поскольку там цены высокие стали в Азии, в Европе цены тоже поползли вверх. И вот тут на этот рынок европейский набросились, я бы сказал, два таких стервятника просто. Вот один стервятник – это «Газпром».
Конечно.
Который очень быстро понял, как этой ситуации можно воспользоваться. Ну как, если бы нормальной была коммерческая компания, как воспользоваться? Посмотрите, какие замечательные цены в Европе выросли. Давайте мы туда побольше газ по этим ценам, по спотам, вот на этих торговых площадках сейчас напихаем. Ну, выгода будет колоссальная совершенно и для России, и для бюджета, для бог знает чего. То есть много получим газа. Нет. «Газпром» стал каждый день фактически, во-первых, сеять панику, говорить, что там все плохо и что газа там точно не хватит, все они позамерзают. Затем объявил, что он не будет заключать новых контрактов на поставку дополнительного газа и вообще перестает работать на электронных площадках, где заключают спотовые контракты, краткосрочные контракты. В течение четвертого квартала и всего следующего года. Вот, ребята, не будет больше контрактов из России. Дальше начинает говорить, что прекращаю закачивать газ в те подземные хранилища в Европе, которые принадлежат «Газпрому» или арендованы «Газпрому». Второе сообщение. Европа опять начинает уже паниковать. Цены ползут дальше вверх. Потом «Газпром» говорит, через украинскую территорию никаких новых вот букингов, так называемых, то есть гарантированной прокачки, контракт на транзит гарантированный, этого больше не будет. Нету никакого. Потом он ставит на профилактику два раза подряд. Что там два раза подряд профилактировать, не знаю. А газопровод, который идет через Беларусь и Польшу, Германию. Ну, там два газопровода фактически. Вот их ставят. Затем он ставит на профилактику «Северный поток-1». Европа начинает уже тихо совсем паниковать, сходить с ума. Это вот работает один такой стервятник. И в дело включился стервятник, о котором мало кто вот сейчас пишет и соображает. Газовый рынок вот стал чем-то напоминать нефтяной. Там на цену резкое влияние стали оказывать сделки на финансовом рынке, спекулятивные. Да. То есть вот на те самые фьючерные контракты, хорошо всем знакомые по нефти, да, всякие прочие деривативы, там опционы, свопы и так далее. И вот эти спекулянты, сейчас, кстати, открылась даже новая площадка такая спекулятивная в Германии. По-моему, даже вчера только открылась, совершенно новая. И вот там мы видим, что публика, ну, сейчас это быки, которые пихают цену вверх. Вот они там тоже играют. А им подыгрывают то ли умышленно, то ли в силу какой-то вот истерической реакции своими паническими сообщениями, ну, всякие каналы вроде Блумберга, Reuters и так далее. Но они работают обычно в унисон с какой-то компанией, которая идет сейчас на сейчас или в другое время на финансовом рынке. Тут явно проглядывает какая-то, ну, резонанс такой, мягко говоря. Друг другу очень помогают. Тут включаются роботы, алгоритмы. И вот этот финансовый рынок, он второй, тот, кто действует сейчас вот в отношении цен и пихает цены вверх. То, что «Газпром» делает это намеренно, ну, это не просто не секрет, это человек, имеющий...
Я риторически об этом
свойство сказал. Элементарной какой-то логики связать. Но меня поразило, я не имею права называть имя, потому что встреча экспертов была в начале прошлой недели, онлайновая встреча международных экспертов по энергетике. Она на правилах Chatham House, то есть я могу цитировать, что там говорилось, но не называть фамилии, кто об этом
не
говорит.
Не вопрос.
И вот один товарищ, который на «Газпром», в общем-то, работает, он сказал так: да, это итальянская забастовка. Что значит, мы выполняем все свои обязательства по контрактам, которые уже заключены, но никаких новых контрактов, никаких новых поставок сверх этого мы не даем. Вроде бы упрекнуть нас не в чем. И дальше он начинает раскрывать тему. Он говорит так: вы знаете, вот Европа нас призывает проявить добрую волю и помочь замерзающие в будущем Европе дополнительными объемами газа, которые вот хорошо бы получить из России. Но почему они в ответ не проявляют добрую волю в отношении проекта «Северный поток-2»?
То есть напрямую связывают.
Да, я вмешался, тут же ему говорю, ну это же шантаж. Вот вы, ты описал, в общем-то, обыкновенную схему шантажа.
Ну так и есть.
Мы вас заморозим, мы вас задушим, мы вам поднимем цены на все, что угодно, у вас и продовольствия будет не хватать. Вообще поставим вас на колени, если вы не пойдете против своих собственных законов антимонопольных и не признаете «Газпром» легальным как бы монополистом на этом маршруте. То есть это, ну, вопиющая наглость, ну дальше уж как, куда идти. Вот положение складывается так: это и спекулянты, это и «Газпром», ну «Газпром» и тех и других не в чем, все действуют вроде бы в рамках законов. Но в Европе, я боюсь, что действительно многие начнут задумываться о том, что, ребят, нас ставят на колени.
Ну,
нас
конечно,
там выкручивают руки. Что делать будем? Капитулировать или еще что-то? Но я уже вижу такие вещи, что, ребята, давайте наплюем на всю эту зеленую безобразию, которая нас призывает, там, переход к возобновляемой, к безуглеродной энергетике. И давайте-ка мы уголек снова начнем активно жечь. Все-таки дешевле получится, даже с учетом какого-то карбонового налога. Все равно при таком газе уголь у нас будет. Уже начали в Германии.
Уже уголь используют, да?
Да. И в Китае, в Германии начали жечь вот этот самый, вплоть до лигнита этого бурого угля вонючего. Затем стали подумать о том, что а что это мы тут отказываемся от атомной энергетики, давайте свернем нашу программу. Да. А потом стали говорить так, да мы же еще сейчас, давайте-ка активизируем, что-то медленно мы работаем в отношении солнца и ветра. Ну-ка, давайте-ка мы сейчас а у нас Сахара есть, давайте-ка мы там понаставим этих солнечных батарей, оттуда будем водород, скажем, там
старый проект, его много раз обсуждали же публично.
А уже новые контракты заключаются, вот там с африканскими странами немцы контракты заключают. То есть вот активизация ухода, в том числе и от газа. То есть вот когда «Газпром» начинает такую кампанию, он забывает, что это, в общем-то, во вред идет российскому экспорту газа.
Ну, стратегически.
Да, это если чуть-чуть, даже не долгосрочно, это среднесрочно посмотреть вперед, это начнут, во-первых, активно отказываться от газа все больше и больше, переходить на все, что угодно. Это раз. Второе, у «Газпрома» уже репутация абсолютно ненадежного поставщика, а здесь еще и на будущее смотрится репутация. Когда «Газпром» сейчас говорит, что, ребят, в будущем мы тут наделаем в России вам голубого водорода, то есть из природного газа начнем делать, а то, что там получается углекислый газ, всякий СО2, мы его под землю будем закачивать активно, а вам будем вот... Но тут соображения такие, ребят, а зачем нам заключать с этим самым ненадежным «Газпромом», который по каким-то причинам начинает такие фокусы, себе, кстати, во вред, в коммерческий, начинает к таким фокусам. Зачем нам с ним вообще сотрудничать, когда тот же самый водород мы можем делать у себя на своей территории, на территории своих стран, а не гнать его за тысячи километров из России. То есть вот репутация «Газпрома», она работает и в том числе и на будущее. Это не только потери неполученной прибыли на высоких ценах, это еще и будущее вот этих поставок из России. Начнут отказываться. Да, Россия ненадежная. Ребят, давайте что-нибудь другое придумаем, но только чтобы вот не связываться с этим «Газпромом».
Так, нас смотрит почти 5000 человек. 1200 с лишним лайков уже поставили. У меня просьба к тем, кто присоединился, нашим друзьям, нашим подписчикам. Пожалуйста, тоже помогите распространить ссылки на этот эфир. Подписывайтесь на наш канал. Ну, в общем, мы продолжаем. А получается... Если на уровне экспертном аффилированные с «Газпромом» лица уже открыто говорят о связи, как уж это из чего пошло, неважно. Вот сейчас как. Что для того, чтобы решить проблему с повышением поставок газа, нужно запустить проект, который построен фактически. Но он уже построен, так?
Нет, не так.
Не так. То есть, а что тогда?
А зачем? Зачем? «Северный поток-2»? Он излишен, он избыточен. Вот тех транспортных мощностей, которые уже существуют, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить Европу газом и у «Газпрома» разработанных месторождений, готовых к тому, чтобы этот газ дать, вполне сейчас достаточно.
Извините, Михаил Иванович, они же не этого хотят. Они хотят пустить это именно по дну Северного моря, чтобы продолжать уменьшать, мы дальше об этом поговорим, по наземному, через Украину, в частности, маршруту. Ведь я думаю, именно эта цель стоит прежде всего, замещение маршрутное.
Абсолютно верно. То есть, вот та самая цель, наказать Украину, политическая, которая с самого начала была. Никаких денег на это не жалели, на этом, естественно, паразитировали и нажились строители этих газотранспортных коридоров новых. Но смысл, то вот все время говорят, это будет вот спасение для Европы, это будет новый газ. Какой новый? Это не новый газ, никакого нового газа не будет. Это будет газ, который снимут с одного направления.
Совершенно точно.
Так же, как вот это сейчас с Венгрией
Да,
получается.
вот я об этом как раз хотел
Да,
поговорить.
украинские руководители ужасно недовольны тем, как Венгрия повела себя в отношении маршрутов получения газа. То есть, да,
Значит, с
это
подачи Москвы
политическое.
произошло. Это с подачи Москвы. Москва
Вы посмотрите.
предложила Венгрии.
Ну, там же парадокс, полный парадокс. У нас вот эти прикормленные СМИ тут же стали, рептильные СМИ, как я говорю, тут же стали кричать, вот, венгры молодцы, они теперь будут напрямую из России получать газ. Стоп, 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 напрямую. Вот
Ну
до
да.
сих пор они получали из России по прекрасно работавшим маршрутам, замечательно работавшим еще старым трубам, которые еще там десятки лет прослужат, через Украину и все, точка. А теперь, значит, по новым газотранспортным коридорам они должны получать. Сначала на юг России все это пойдет, а не напрямую на Украину. Затем через Черное море в Турцию. Потом
Да.
непредсказуемая и капризная Турция это должна транзитом оформить. Затем Болгария, затем Сербия, а уже потом Венгрия. То есть вот этот чудовищный по продолжительности и по количеству транзитных государств крюк называется прямыми поставками из России. То есть либо читатели держат за полных идиотов, ну, совести и стыда, конечно, у тех, кто такие вещи публикует, давно уже нету, но ситуация
Но
вот
это уже
такая.
свершившийся факт, Михаил Иванович. Они заключили
Да,
этот договор.
конечно.
А
Ну,
вот
мы знаем,
скажите,
как.
это удлинение маршрута, оно же вызывает, удорожание, собственно говоря, получаемого газа, я правильно понимаю?
Ничего подобного. Это просто российской стороне будет дороже его
Ну,
транспортировать.
понятно, это Россия берет на себя эти расходы.
Потому что цена газа определяется не тем, сколько он там прошел по маршруту. А
А.
сейчас вот даже в долгосрочных контрактах, вот раньше была корзина, к которой привязывалась цена газа. И в этой корзине было два главных компонента. Зимний мазут и летний мазут. Там где-то 93% этой корзины определялось вот этим, стоимостью этих нефтепродуктов. А сейчас там очень здорово, в некоторых корзинах больше 20% вот этого, к чему привязывается, это цена газа на хабах. А вот та самая цена газа на хабах, которая определяется и ценой сжиженного природного газа, и еще и финансовыми спекуляциями на различных биржах. Ну, какие они различные? Сейчас фактически одна биржа будет определять эту цену, ICE. В Лондоне. Поэтому цена никак не зависит от этого. Я тоже видел вот публикации у нас, что о, вот теперь это будет страшно выгодно европейцам. А почему выгодно-то? То есть вот Северный поток, он якобы выгоден других всех маршрутов. Цена не Северным потоком определяется. Цена определяется спросом, предложением и вот тем, что я уже сказал, рынком. А по какому маршруту этот газ пришел и как, это абсолютно потребителю все равно.
Так, ну хорошо, с этим мы вроде бы попробовали разобраться. Так, ну а какая ситуация сейчас с сертификацией, вообще перспективы того, какой горизонт есть начала уже работы этого проекта, если сертификация будет пройдена, и второе, если сертификация будет отложена или там затянется и так далее. Вот, условно говоря,
Ну,
1 декабря, 1 января, там, в марте, там, не знаю, следующего года, когда может начаться работа «Северный поток-2»?
вот меня что привлекает? О технологии, технической сертификации никто почему-то не говорит. Потому что вот этот сложный и потенциально опасный объект инфраструктуры, его надо сертифицировать, что он, в общем-то, им можно оперировать вот с
Да.
этим газопроводом. Вот та компания, которая могла выдать свидетельство о сертификации норвежская ДНВ, она ушла, как только были объявлены американские санкции. Вот кто сейчас солидный сертифицирует его с точки зрения экологической безопасности, технологической безопасности и так далее, то есть это пока не ясно. Об этом вообще ни слова. Я не знаю, кто там будет делать. Но сейчас есть другая сертификация. Вот германский регулятор рынка, Deutsche как Bundesnetzagentur, есть, в общем, такая контора, которая всем этим занимается, она должна либо согласиться, либо не согласиться с требованиями «Газпрома» разрешить быть оператором этого проекта компании Nord Stream 2 AG. Это швейцарская компания, которая принадлежит газопроводу, и она же будет его оператором этого
Северного потока. А кому принадлежит, в свою очередь, эта компания?
А компания 100% «Газпромовская».
А, как интересно. Но это же нарушение европейской хартии, очевидно.
Нет, а «Газпром» говорит, это независимая компания.
Ну, а как же независимость, они учредители?
Ну, вы, владельцы. Вот где я живу, в какой стране я живу. Это королевство кривых зеркал. То есть, там, где черные, говорят белые. Вот теперь европейцам говорят, вы знаете, мы вас тут заморозим, если вы не признаете черное белым.
Ну, понятно. Нет, вот мы и разбираемся, да. Потому что не все же понимают.
Да. То есть, вот у немецкого регулятора рынка, у него есть срок, определенный местными правилами, до 8 января. Нужно выдать заключение. Это заключение они отправят регулятору общеевропейского рынка, который не имеет права вето накладывать или еще что-то. Он может с ним согласиться, не согласиться. Все принадлежит вот... Но если вдруг он узрит там в этом решении нарушение европейского правила анбандлинга, то есть разделение функций вот этих всех компаний, то тогда они просто наложат штраф. И штраф наложат на вот эту компанию-оператора, а не на регулятора, на немецкого. Возможно, разрешат в каком-то ограниченном объеме прокачивать газ. Мы тут считали с другими экспертами, а вот если вдруг к тем газопроводам, которые принимают газ из Северного потока 1, Северный поток 2, там вот эти вот фактически три газопровода принимают, это Ойгал новый, это НЕЛ, это ОПАЛ. Вот если к ним будут применены вот эти законы антимонопольные, то тогда оба газопровода, которые проходят по дну Балтийского моря, Северный поток 1, Северный поток 2, в совокупности смогут в год прокачивать 65 миллиардов кубометров газа. Потому что дальше им просто невозможно. Если 100% он будет Газпрому принадлежать, а у них мощность 110. То есть построили на 100. Больше можно прокачивать, потому что вот Северный поток 1, он там вместо 55 чуть ли 58 прокачал. Ну, техническими средствами можно что-то такое сделать. То есть вот будет всего 65. И больше не дадут, если будут полностью применены к ним вот эти правила. Ну, ничего, этого тоже вполне достаточно, абсолютно, чтобы каким-то образом, да, все это работало. Я уже говорил, сколько Германия покупает в России газа. Вот в 2019 году, до всякого ковида, это было 57, Газпром заявил, что 57 миллиардов кубометров было куплено. На самом деле 52, как немцы говорят. Ну, там Газпром чужой газ перепродает, это все другое там дело. Другие махинации со статистикой и с объявлениями. Ну, а трубы, которые туда идут, ну вот, по дну Балтийского моря будет 65 в этом случае. Плюс к этому 50 миллиардов кубометров в год могут прокачать те две трубы, которые проходят по Беларуси и Польше. Угу. Украинскую я не беру в расчет.
А украинская сколько могут... пропускает? Украинская сколько может?
Она может, вот техническое, сейчас техническое состояние такое, что 120 миллиардов кубометров может
пропускать. Два раза почти.
Да.
По сравнению с каждым проектом.
Она сейчас столько, конечно, не пропускает, но для того, чтобы она сохранилась и продолжала работать, чтобы были средства от транзита на то, чтобы поддерживать ее в рабочем и исправном и безопасном состоянии, нужно, чтобы она в год прокачивала не меньше 20-25 миллиардов кубометров газа. Вот будет у нее такой транзит из России, тогда она сможет существовать. Не потому, что вот она там технологически... А вот эти средства должны пойти на поддержание ее жизни, этой газотранспорта. А это очень важно для Украины. Это не только вот эти доходы от транзита. Это еще и куча занятых людей.
Ну, конечно. Инфраструктура, безусловно.
Это кусок экономики. Да. Это жизни людей.
Не, ну, тут-то как раз понятно все. Вопрос в другом, что при нормальных обстоятельствах вопросы бы эти решались бы, но в том состоянии, в каком находятся войны, да, отношения Москвы и Киева, так сказать, естественно, все используется для шантажа. Все используется. То есть, какой бы там ни называли экономический проект, не экономический, ну, война же идет. Поэтому, конечно, а как? Ну, они, естественно, шантаж. И здесь уже вопрос к Европе. И вот здесь я как бы все равно хотел выйти на те возможные перемены, которые политически, теоретически чисто могут повлиять на вот все вышеозначенные вопросы. В Германии состоялись выборы. Я знаю, что вы не слишком так расположены обсуждать их итоги в связи именно с газовой проблематикой. Но все-таки похоже, что все-таки конструкция с участием зеленых, Анна-Лена и Бербок, все-таки возникнет. Коалиция СДПГ, соответственно, зеленых и свободных демократов. Они тоже, кстати, настроены очень критически к этому проекту и к Кремлю как таковому. Просто ну, это известно, да? Вопрос заключается в следующем. Если произойдет по чечаянию так, что идут переговоры, и пост министра иностранных дел и министра энергетики в будущем немецком правительстве займут представители зеленых. Я не знаю, там сама Анна-Лена Бербок станет там, министром иностранных дел, например, ну, какой-то ее коллега станет министром энергетики, который наверняка каким-то боком имеет отношение к сертификации и к старту проекта, и, в принципе, всему, что касается его позиции регулятора, значит, по отношению к этому проекту. Какова вероятность того, все-таки, на ваш взгляд, что это, ну, если уж не отменит, там, не заблокирует проект, то, во всяком случае, явно задержит его начало работы, используя всякого рода возможности, которые предоставляет европейское законодательство, немецкое, решение судов вот этих дюссельдорфских и так далее, и так далее, и так далее. Что бы вы на этот счет сказали?
Ну, там в будущем раскладе этих политических сил в правительстве пока еще очень много тумана. Угу. Пока действительно непонятно, будет ли какая-то коалиция, в каком виде она будет, эта коалиция, кто с кем там подружится. Они сами, по-моему, до сих пор этого не знают. И где-то, может, к декабрю, может быть, что-то такое вот у них начнет вырисовываться. Это раз. Второе. Вот у меня, я опять, поскольку такой туман, то мы говорим на уровне ощущений.
Конечно. Ощущение эксперта – это вещь такая же важная, на самом
деле. Вот у меня есть такое ощущение, что даже новое германское правительство, которое возникнет в будущем, в скором будущем, оно не сильно будет отходить от той позиции, которая сформулирована вот по довольно узкому кругу вопросов еще Меркель и ее правительство.
Да.
То есть Германия единолично решения против России, будь то вот в отношении Северного потока или каких-то санкций, она принимать не готова.
Угу.
И не раз они об этом заявляли. И заявляли это американцам вот во время переговоров Меркель с Байденом последних, тогда вот ее последняя поездка. То есть они всегда говорили, извините, мы примкнем к общеевропейской позиции.
Угу.
А ее нет.
Ее нет.
Солидарности в Европе нет. И для германского правительства это чрезвычайно удобная оговорка, что, ребят, ну если Европа не может прийти к общему знаменателю в отношении санкций против России, проектов каких-то там еще чего-то, то почему мы тут в одиночку должны что-то против этого предпринимать? Это первое. А второе, ну, есть все-таки представление о какой-то законности в Германии.
Mm-hmm.
Ну, дело все в том, что вмешиваться в проект, который будет удовлетворять всем законам о деловой активности, ну да, с ограничениями, которые вот на прокачку каких-то объемов будут введены, и объявлять, что вот этот проект больше не может существовать и прокачивать какой-то газ, для этого нужны чрезвычайные обстоятельства, mm-hmm. даже для очень такого антироссийского правительства. Чтобы вмешаться в бизнес-проект и сказать, мы переносим на германскую политическую вот эту атмосферу свои какие-то представления о политической элите, о том, что она может
сделать. Переносим.
Да, как мы про Америку всегда думали, что
Да,
там
что там
вот
могут приказать и
американские
американским компаниям давать нефть или не
пызыри.
давать, да.
Да. И здесь та же самая история. Вот каким образом, ну да, прекрасные отношения со многими крупными компаниями, у правительства там работают в тандеме, но чтобы вот приказать, чтобы они отказались от бизнес-проекта ради, ну, солидарности, давайте прямо говорить, с Украиной.
Да.
Вот готово на это пойти будет новое немецкое правительство, чтобы своим каким-то вот компаниям, занятым в этом проекте, получающим от него некую выгоду, предъявить политические требования, чтобы они помогли Украине отказом от получения газа по этому маршруту. Есть у меня серьезные сомнения, что этого не случится.
Нет, ну, сомнение справедливо, потому что мы и пытаемся. Нас смотрят, например, из Украины, а значительная часть и экспертов, и политологов, наблюдателей. То есть, чтобы это и для них такое видение было, так сказать, объяснено. Мне кажется, это тоже представляет интерес, поскольку кое-где в экспертном сообществе в Украине есть иллюзии, полагаются на Соединенные Штаты, есть запасные планы, как говорит об этом офис президента, что если что, мы сделаем что-то. Но просто я тоже склонен больше считать, что уже так далеко прошли, что, скорее всего, проект этот все равно начнется. Другой вопрос, что это точно не отменяет, что он не экономический, а проект создан для шантажа. То есть это тоже понятно, что и в отношении, то есть в пользу Украины никто в Европе действовать не будет. Но и то также абсолютно верно, что и Москва создала этот проект и интенсифицировала его именно для того, чтобы навредить Украине. Потому что, ну, при нормальных обстоятельствах 110 было бы
Не
достаточно.
только, не только,
Ну,
надо не
украсть это
забывать,
понятно.
что
Украсть понятно,
у
да.
проекта была еще одна политическая цель, и вот
Да.
она достигнута. Если там Украине пока еще не очень навредили, там еще действует транзитное соглашение, 5 лет
Ну
вот
да.
оно до 24 года действует. Но один, был еще другой момент такой целевой. Давайте-ка мы еще глубже вобьем клин раздора внутрь этого
Да,
Евросоюза.
конечно,
Они и так там ругаются.
да.
Здесь еще и вот по этому пункту
Совершенно
они будут
точно.
ругаться, ссорить. То есть вот эта цель уже достигнута. Никакого единства там, ну, не будет. Невозможно это единство, единое солидарное действие в отношении проекта.
Ну, нас смотрят уже 6600 человек, 204 лайков нам поставили, тем, кто нашим друзьям присоединился, я обращаюсь, кто там с работы или пятница все-таки, ну, понимаем, особенный день, но если есть такая возможность, пожалуйста, дорогие друзья, ссылки на этот эфир продолжайте размещать, чтобы к нам подтянулись еще зрители, мы еще какое-то время побудем в эфире, ну или в крайнем случае они там, не знаю, сегодня уже такой денек, пятница вечер, но завтра, может быть, посмотрят записи этот эфир, это тоже было бы очень хорошо. Но ближе уже к концу, как бы мы сегодня вот не будем злоупотреблять вот этой пятницей и вас не будем мучить, Михаил Иванович, но вот смотрите, вот понимая все это, все эти декларации вашингтонские, когда Меркель летала напоследок к Байдену, что это экономический проект, заявление со стороны ныне пока еще действующего правительства о том, что это исключительно экономический проект и так далее. Ну хорошо, сейчас уже, я повторяю, еще не стартовав, этот проект доказал, что он абсолютно политический, геостратегический, геополитический, неважно, любые дефиниции здесь уместны и так далее. Какое вообще возможность противодействия? Я уже не говорю не самому проекту, а в поставках ли, в чем-то еще может оказать, например, Вашингтон. Потому что при Трампе, как дело решенное, было, что мы будем тащить жирный газ, построим терминалы в Европе, и все будет нормально, и все у вас будет. Да. Но вы сказали об альтернативной энергетике, которая замещает газ, да? Но даже если говорить о традиционном вот углеводородном сырье, ну, газ, но другой, жижный, всякий другой, сланцевый газ и так далее. Столько разговоров было, столько разговоров. При такой цене, по-моему, сейчас этим сланцевым газом, то по логике вещей, он дороже стоит, видимо, производство его, да, добыча. Но сейчас-то уж, конечно, можно было бы как-то интенсифицировать и в этом смысле проекты. Не только вот там с зеленой энергетикой, не только с ветряными этими энергетикой с солнечными батареями, а вот просто вот жирный газ поставлять не только в Азию, как свою потребность она там испытывает, но и в Европу. Или это не может подстегнуть вот действия лоббистов, которые бы могли переориентировать там, не знаю, рынок в Европе на какой-то дополнительные поставки оттуда. Что вы скажете?
Ну, так надо же посмотреть на цены. Извините, определять все будет такая хитрая вещь, как арбитраж.
Так.
Вот загрузил трейдер себе сжиженный природный газ где-то на берегу Мексиканского залива.
Да.
В Луизиане где-нибудь или там. И дальше он смотрит, ребята, а где я его продам? Вот сколько мне обойдется фракт вот этого прохода? И сколько вот гнать его куда? И какие там сейчас цены? Вот если цены в Азии будут привлекательные, газ пойдет туда. Вот никакими политическими усилиями Вашингтона, там, распоряжениями из Белого дома или там, из Госдепа, даже из Конгресса это не решили.
Не, я понимаю, это мы вот поняли.
Я помню, был взлет, колоссальный какой-то взлет, если помните, там был, ну, совсем недавно, в Азии. И 52 судна повезли срочно в Азию сжиженный природный газ, который должен был куда-то еще идти, в Южную Америку, в Европу, на Ближний Восток. Они устремились к Панамскому каналу и побежали срочно в Азию. То есть вот регулировать-то это, ну что, надо больше делать природного газа сжиженного, чтобы всем хватило и чтобы цены каким-то образом устоялись. Вот еще будут года 2-3 вводиться новые мощности в Соединенных Штатах. Мы смотрим, в Африке есть, ну, немножко тормозили эти проекты, пока там ковид был, пока вот какие-то спады были в спросе, но тоже потихоньку оживляются. До сих пор в Соединенных Штатах вот не видно бурной активизации в том, чтобы добывать больше газа. Есть намеки на это, но они пока медленные. Тут предсказывать, как поведет себя рынок, сколько будет газа на глобальном рынке, трудно. Я смотрю на всяческие предсказания и в очень солидных международных и западных конторах, которые предсказывают, как поведет себя рынок сжиженного природного газа. Там все очень разное. Там будет какое-то проседание, потом будет опять переизбыток на рынке, предложение над спросом. То есть предсказать что-то невозможно. Но я думаю, что, возможно, никто не надеется, что вот эти цены будут надолго. И поэтому инвесторы не торопятся вкладывать деньги в тот же американский газ и в сжиженный природный газ. Потому что все ждут, когда пузырь лопнет. Мы когда вот смотрим на Standard & Poor's 500, куда он сейчас высоко прет, он же должен вниз когда-то пойти, он не будет вечно туда идти. А это значит примерно, ну, все ждут, что что-то должно лопнуть где-то. А если лопнет и покатится вниз, то ли под воздействием очередной волны ковида, может не 19, а 21-22 какой-нибудь будет ковид, или еще под какими-нибудь другими соусами это все покатится. Или, ну, масса факторов могут тут сыграть. Или падение. Вот все ждали. В Китае там загремела одна очень крупная компания. Значит, покатились ее акции. Ну, очень красиво покатились на финансовом рынке. И все говорят, ой, ребят, это вот сигнал того, что у них свой Lehman Brothers там организовался. Вот они сейчас, китайцы, дают сигнал всему миру, что сейчас начнутся вспышки, ну, лопания различных пузырей. Все как-то вот этого ждут. Может быть, и инвесторы вот этого дожидаются. А если это произойдет, может быть, опять падение цены на энергоносители. Потому что газ ведет себя, как и многие другие товары на бирже. На нем тоже спекулируют, цены разгоняют вверх. Ну, у нас на гречку где-нибудь, а там на сталь, на медь, на бог знает что, цены прут вверх. Долго это, я думаю, не должно продолжаться. Циклы есть, циклы всегда. То, что по закону Ньютона, что мы подбрасываем вверх, оно должно свалиться вниз.
Упасть, да. Да, но последний вопрос, который я хотел обсудить, это вот, собственно, Украину. Потому что сейчас там в связи с этим ростом цен и в связи ожидаемым продолжающимся уменьшением прокачки газа по транспортной сети Украины, ну и другие факторы, экономические сугубо, они вызвали такое повышенное напряженное ожидание, потому что все понимают, что Москва будет шантажить. И внутренние цены на газ, вот они же тоже там, ну, как бы дотируемые и так далее. То есть там все-таки, я имею в виду потребителям, потому что, ну, при такой цене, что делать дальше, да, субсидировать, не субсидировать, что, если розничная цена, сможет ли власть в Украине выдержать ситуацию и не повышать цены на газ. Потому что это фактор там политической стабильности. Ну, иначе зачем это Москва все делает? Она хочет избавиться от, конкретно от Зеленского, потому что он ей не нравится, заставить делать то, что ей надо. Ну и так далее. У Кремля понятно, какие планы в отношении Украины, тут и говорить нечего. Как будет там ситуация складываться, потому что вот это получение там реверсных поставок газа Украины или там, не знаю, попытка как-то собственный рынок защитить, это же напрямую связано с доходами от прокачки, с ценой вообще на газ. Если она 1200, ну как, Украина-то, в общем, может и не выдержать такого напряжения. Вот что бы вы сказали?
Ну, грустная картина, но действительно очень грустная. Очень много времени потеряно.
Так, почему? Как это?
Ну как? Вот я каждый год ездил в Киев на газовый форум. Там есть такой, каждый год собирается. Вот, кстати, в октябре он опять будет, 27-28 октября. Не знаю, удастся ли мне добраться до Киева. Сейчас это очень затруднительно.
Очень-очень.
Каким попасть туда. Я там даже в оргкомитете этого... И там обсуждались очень практические вопросы. Ребята, а что делать? Вы посмотрите, значит, с газоснабжением, с транспортировкой газа, состоянием газотранспортной сети, правовые вопросы, как решаются вопросы там в Раде Верховной, как в правительстве, какие там склоки. Ужасно все затянуто. Можно было бы уже лет 5-7 тому назад решить вопрос о том, чтобы пригласить западные компании с хорошими технологиями и на уже хорошо известных разведанных месторождениях газа украинских интенсифицировать добычу, даже не просто там вот открыть новые какие-то залежи, а высасывать больше газа какими-то вторичными, третичными технологическими методами. Есть такие методы. И Украина, как уже тогда, вот 7 лет назад говорили, она способна за несколько лет, но тоже определяли лет через 7, она способна не только сама себя обеспечить газом, но еще и начать его даже экспортировать куда-то. А сейчас, к сожалению, разговоры-то идут не об этом, потому что ничего не было сделано для того, чтобы создать нормальный инвестиционный климат и привлекательность вот для этих инвесторов. А сейчас идут... Ну, какие-то фантастические разговоры. Я вижу проекты. Например, давайте сделаем Украину экспортером чистого, красивого, зеленого водорода. Вот, ну, я не знаю, на основе какого избытка электроэнергии украинцы планируют делать 5,5 миллионов тонн водорода в год, и затем по красивому коридору через Словакию и Австрию отправлять его туда, в Германию, и вообще в центр Европы, где ему найдется применение. Это, в общем-то, энергоноситель будущего и так далее. Вот эти проекты там обсуждаются. Если опять все это потонет в говорильне, в склоках между правительством, Нафтогазом Украины, Верховной Радой, там в драки, склоки, вместо того, чтобы что-то решить. Вот это, по-моему, самая большая беда, внутренняя беда. Вы уж простите, что я говорю о соседнем государстве.
Не, ну, но оценка.
Мне иногда больно видеть, когда вот упускаются очень неплохие возможности, бизнес-возможности. Ну, национальная безопасность тоже как-то страдает от не только энергетической.
Да. Ну что же, почти 7300 нас смотрит человек, 2600 лишним лайков нам поставили. Ну, мы решили сегодня действительно не испытывать большого терпения всех, так сказать, хотим на этом завершить программу. Мы 43 минуты были в эфире. Я надеюсь, конечно, посмотрим, как в динамике будет ситуация развиваться. Мы, безусловно, к этой теме не раз еще вернемся, Николай Иванович. Это принципиально важно, потому что, ну, я не знаю, как Я всегда держался с той точки зрения, всегда его сказал, что все проекты, затеваемые Кремлем, они все имеют политическое выражение. Ну, я имею в виду такого масштаба, да. Потому что большой газ – большая политика, нефть – тоже самая большая политика. Ну, а учитывая ситуацию в региональном пространстве, ну, на пространстве бывшего СССР, тут по-другому быть и не может. Поэтому,
ну... Я не соглашусь, потому что там двойственная всегда цель.
Да понятно,
там
что она двойственная.
Но... Какая-то безумная политическая цель не всегда реалистичная. А потом на ней уже паразитируют товарищи со шкурными интересами.
Но...
Потому что каждый такой проект,
да,
это
понятно,
возможность нажиться
каким-то
приплотненным друзьям.
Да, не, ну, понимаете как, вот газ и нефть, это для этой власти, это, ну, как сказать, это золотой телец, да, они на нее молятся, там. Ну, это не секрет, мы знаем это, да, то есть они воспринимают ее как вот данное Богом, так сказать, вот больше же ничего нету, ну, а что есть в России, что электромобили у нас, космос, что у нас, ничего нет, есть ресурсы, вот ресурсы, из них выжимают все. Политика – часть этого выжималки, которая должна в том числе обеспечивать стабильность системы за счет вот этих ресурсов. Так что они где там что впереди, что сзади уже роли не играет. Потому что даже если бы с Украиной не было бы войны, и даже если бы она была по отношению к Москве, признавала ее патернализм, даже в этом бы случае все равно вот с неизбежностью все бы использовалось в качестве политического инструмента. Вот так устроен тип этой власти, вот модель такая, что они все через эту призму воспринимают. Ну, все равно огромное вам спасибо, Михаил Иванович. Спасибо, что вы нашли в пятницу время, чтобы нам со зрителями пообщаться. Вот, ждем вас снова. Вот, до скорых встреч. Всего вам доброго.
Всего хорошего.